эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ракетные обстрелы Украины и ответный удар вооруженных сил. Как Украина и Россия вступают в Новый год?
Нанесен удар 6 реактивными снарядами. Система залпового огня «Хаймерс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Погибло 63 российских военнослужащих.
Каким для Абхазии был 2022 год?
Соотношение политических сил, оно у нас в Абхазии не изменилось. Уровень легитимизации власти у нас снизился. Объем доверия со стороны народа упал.
2023 с новыми ожиданиями. Что ждут от Нового года пользователи социальных сетей?
Поражение России в войне против Украины.
Я ничего не загадываю, но хотелось бы лучшей жизни, чтобы в мире перестали говорить о войне.
В первую очередь жду освобождения Саакашвили.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В студии мой коллега Демис Паландов.
В Киеве в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко. В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам Кличко, подача воды идет штатно. В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов. Сработала система противовоздушной обороны. Кличко со ссылкой на силы ПВО написал, что ночью на город шли 40 беспилотников. Большинство из них были уничтожены, написал мэр. В ряде городов Украины в ночь на 2 января также звучала воздушная тревога. Системы ПВО работали, в частности, в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях. В части Херсона пропал свет. Пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Кировоградской области и подконтрольном Киеву Запорожье. Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября после взрыва на мосту через Керченский пролив. Днем Москва обвинила Киев. В середине декабря «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за отключения электричества. Министерство обороны России подтвердило, что 1 января вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Макеевке Донецкой области. Как сообщает Минобороны, в результате удара ракетами «Хаймерс» погибли 63 российских военных. Ранее прокремлевские каналы заявляли о сотнях погибших. Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своем телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, еще 300 ранены. Бывший глава вооруженных сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков Гиркин сообщает, что счет погибших и раненых идет на многие сотни, уточнив, что в здании сдетонировали складированные боеприпасы. По его словам, точные потери до сих пор неизвестны, так как множество людей числятся пропавшими без вести. Удар был нанесен по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания. Украинские каналы сообщали, что погибшие были мобилизованными из Самарской области. ТАСС называет причиной попадания ракеты активное использование мобильных телефонов российскими военнослужащими новогоднюю ночь, что позволило ВСУ вычислить их местоположение. Минобороны также заявило, что ВСУ направили на Макеевку 6 ракет «Хаймерс» с фугасной головной частью, две из которых были сбиты. Даже 63 погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны. Российские военные сбили над Воронежем разведывательно-беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. О взрывах в ночь на 2 января сообщили местные жители. Утром информацию подтвердили власти региона. Об этом сообщает издание «Блокнот». Взрыв прозвучал над юго-западным районом города. Там находится военный аэродром «Балтимор». На нем базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа, в частности, фронтовые бомбардировщики Су-34. Воронежская область граничит с Украиной. Город находится в зоне досягаемости дальних ударных беспилотников. Ранее украинская армия атаковала аэродромы в Энгельсе и Рязани, значительно дальше находящиеся от границы. По официальной информации, в ходе атаки 2 января никто не пострадал, жертв и разрушений нет.
«Эхо Кавказа». Новости.
Цены на газ в Европе упали до рекордно низкого уровня с начала войны в Украине, об этом сообщает BBC. По состоянию на 2 января цена составляла 72 евро 75 центов за мегаватт-час, что почти в 5 раз меньше августовской цены. Следует отметить, что снижение цен на газ в декабре продолжилось устойчиво. По данным BBC, в Европе это объясняют относительно теплой зимой, что стало причиной экономного потребления природного газа. Интерес российских спецслужб к Германии возрастает по мере продолжения войны России с Украиной. Об этом агентству ДПА сообщил глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг. Хальденванг прокомментировал недавнее сообщение об аресте сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанного подозревают в передаче российской стороне секретной информации. По словам главы ведомства, этот случай может говорить о том, насколько реальна опасность Москвы. Хальденванг предположил, что Россия также пытается компенсировать высылку 40 сотрудников российского дип-ведомства из-за ситуации с Украиной. Чиновник допускает, что Москва пытается компенсировать потери. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев вместе с главой Минздрава Агундой Плиевой посетил сегодня Ахалгорскую больницу. По информации источников «Эхо Кавказа», чиновники решили разобраться в причине смерти полуторагодовалой Эльзы Кудуховой. Как сообщалось ранее, девочку сегодня утром доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Параллельно рассматривался вопрос о транспортировке ребенка в грузинскую клинику для оказания квалифицированной медицинской помощи. Получение разрешения на пересечение де-факто границы затянулось из-за отсутствия у ребенка свидетельства о рождении. Родители вместе с ребенком все же смогли пересечь пункт пропуска Раздахан, однако спасти ребенка не удалось, он скончался по дороге в клинику. Информацию о смерти ребенка подтвердил глава районной администрации муниципалитета Ахалгория в изгнании Нукзар Тиникашвили. Как заявила «Эхо Кавказа» гражданская активистка Тамара Меракишвили, которая уже не один год рассказывает о проблемах местной больницы, она хотела поговорить с Гаглоевым у входа в местную больницу, но ей не предоставилась такая возможность. Официальные структуры Южной Осетии о смерти ребенка и о визите юго-осетинского лидера в Ахалгоре пока не сообщали. Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина. Об этом сообщила Генпрокуратура самопровозглашенной республики. В ведомстве заявили, что инцидент произошел вечером 30 декабря. Трапш, по информации прокуратуры, умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился потерпевший Николай Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте.
С новостями был Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Новый 2023 год начался крайне негативно для российской армии. В ответ на ракетные обстрелы и налеты дронов на украинские города вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации мобилизованных россиян в ДНР. Данные о жертвах разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен военнослужащих. Владимир Унанянц о том, как Украина и Россия вступили в Новый год.
Минобороны России признала гибель десятков мобилизованных российских военных в новогоднюю ночь в результате ракетного удара по зданию ПТУ в Макеевке, где располагался пункт временной дислокации. Официальный представитель военного ведомства Игорь Коношенко в частности сообщил.
Киевским режимом нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «Хаймерс» были сбиты. В результате поражения 4 ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих.
Это одна из самых масштабных одновременных потерь личного состава, которую российские власти официально признали с начала войны. При этом украинская сторона приводит другие цифры. В телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ утверждалось, что в новогоднюю ночь в Макеевке были убиты около 400 и ранены порядка 300 российских мобилизованных. Точные цифры потерь проверить невозможно, но уже то, что обычно не торопящиеся делиться сведениями о своих погибших российская Минобороны раскрыла хоть какую-то информацию, Францию, может говорить о том, что случившееся в Макеевке – неординарный эпизод войны России в Украине. Удар по зданию в Макеевке, судя по всему, был нанесен как раз в те минуты, когда российское телевидение передавало новогоднее поздравление президента Путина, появившегося на экране на фоне военнослужащих. Глава Кремля как раз обещал непременно строить и созидать.
Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем.
Удар по Макеевке, ответы ракетной атаки и налеты дронов, которые российская сторона осуществляет с 29 декабря. Не стало исключением и новогодняя ночь. По данным ВСУ, было уничтожено 45 беспилотников иранского производства «Шахет-136». Как отмечают в силах противовоздушной обороны, комплексы ПВО едва успевали перезаряжать. В результате ночной атаки погибли по меньшей мере двое гражданских. Вновь пострадала энергетическая инфраструктура. При этом глава национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке «С Новым годом». Президент Украины Владимир Зеленский уверен, никакие ракетные обстрелы не спасут Россию от поражения.
Новый рік, новий день, нові підсумки. 45 шахедів збито.
Новый год, новый день, новые итоги. 45 шахедов сбиты в первую ночь года. Благодарю наши воздушные силы, летчиков, зенитчиков. 33 шахеда на их счету. Благодарю противовоздушную оборону наших сухопутных войск за еще 12 сбитых иранских дронов. Просто молодцы, ребята. Российские террористы как были жалкими, так и вошли в этот год. Они боятся, это чувствуется, и правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. Вместе, а они разве что вместе со страхом. И ни одного года они у Украины не заберут. Не заберут нашу независимость. Мы ничего им не отдадим.
И жоден рік, а вони у Украины не заберут нашу независимость. Мы ничего им не отдадим.
При этом на Западе не верят в то, что конфликт удастся завершить в ближайшей перспективе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины в ходе ее противостояния с Россией. А успехи украинской армии, по мнению руководителя Альянса, не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева.
Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной. Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных. Многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления.
По мнению Столтенберга, военная поддержка Киева – единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное независимое государство Европы. Генсек НАТО отметил, что большинство войн заканчиваются мирными переговорами и, скорее всего, также будет и с этой войной. Но условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя. Ранее в своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Киева нет другого выбора, кроме как сражаться. Сражаться до победы.
Хочу всем нам зараз побажати одного – перемоги. И це головне. Одне побажання для всіх українців.
Я хочу всем нам сейчас пожелать одного – победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей, воинов к своим семьям, пленных в свои дома, переселенцев в свою Украину, возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к привычной жизни, к счастливым минутам без комендантского часа, к земным радостям без воздушных тревог. Возвращение того, что у нас украли. детство наших детей, спокойной старости наших родителей, чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам, на арбузы в Херсон и на черешню в Мелитополь, чтобы наши города были свободными, наши друзья верными, и чтобы в отчетах около цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех – 603 628 квадратных километров, площадь независимой Украины, как это было с 1991 года, как это будет всегда. Пусть все это принесет Новый год, мы готовы за это бороться. Вот почему каждый из нас тут, я тут, мы тут, вы тут, все тут. Мы все – это Украина.
Нехай все це принесе Новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі – це Украина.
Согласно последним социологическим опросам, президента в этом поддерживает подавляющее большинство населения. Граждане Украины не готовы поступиться территориями ради прекращения войны. Из 2000 опрошенных 85% считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от части своей территории. Примечательно, что такой результат сохраняется во всех регионах, даже в восточных, на которых война отражается сильнее всего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». О том, каким был для Абхазии 2022 год, были ли какие-то достижения у исполнительной власти самопровозглашенной республики, как работал новый состав парламента и какие шаги предпринимала оппозиция, в интервью «Эхо Кавказа» рассказал общественный деятель Тенгиз Джопуа. С ним беседовала моя коллега Анаит Гагарян.
В конце года принято подводить итоги. На ваш взгляд, с чем пришла Абхазия к концу 2022 года? Как вы вообще оцениваете политическую ситуацию в республике?
Соотношение политических сил, оно у нас в Абхазии не изменилось. А что касается власти, уровень легитимизации власти у нас снизился. Объем доверия со стороны народа упал. Это связано с тем, что власть не выполнила большую часть обещаний, которые она давала в предвыборный период. И у населения очень большой объем разочарование в отношении власти. По крайней мере, у активной части населения, которые за ним голосовали. Со стороны оппозиции тоже не просматривается какой-либо перспективы достаточно серьезной. Позиция очень слабая. В политической борьбе сказать, что она активно участвовала в прошедшем году, я не могу. Была какая-то деятельность, но она в недостаточной степени влияла на общественно-политическую ситуацию в республике. У нас был сформирован парламент. По парламенту тоже есть определенный объем разочарований. Потенциал парламента на мой взгляд, ниже, чем тот, который у нас был предыдущего созыва. Деятельность парламента прослеживается желание закрыться от народа, в меньшей степени информировать общество о происходящих событиях внутри парламента. Меньше информации поступает. Сам факт ограничения деятельности журналистов внутри этого парламента говорит о многом. Была надежда, что с появлением этого нового парламента, там большое количество молодых людей, что у нас появится возможность хотя бы видеть в режиме онлайн репортажи, видео с слушаний сессии парламента. Те надежды, которые мы связывали с этим парламентом, эти надежды, они не оправдались.
Как вы оцениваете работу исполнительной власти? Есть ли у нее какие-то достижения?
У исполнительной власти есть одно большое достижение. Это достижение связано с желанием, огромным, непреодолимым желанием реализовать ресурсы государства. Оставшиеся ресурсы государства иностранным инвесторам. Хотя бы не стал так громко их называть иностранными инвесторами. Очень много скандалов было по поводу государственного имущества и попыток со стороны органов государственной власти, высшего руководства страны передать права собственности на это имущество иным лицам. это и в отношении Писунды. Никаких существенных мер, связанных с реформированием государственной системы, связанных с попыткой усилить финансовую дисциплину внутри власти, мерами, направленных на борьбу с коррупцией, хаски народ стороны власти не увидел. Было очень много скандалов, информация проходила в оппозиционной среде, вообще в обществе обсуждалось очень активно о хищении государственных средств, о злоупотреблениях государственными средствами. Но власть не проявила никакой активности в отношении проверки этой информации, принятия каких-то мер, даже в части дать этой информации какую-либо правовую оценку. То есть заинтересованности власти в борьбе с коррупцией мы в прошлом году не заметили.
Вы имели в виду энергокризис и те заявления, которые сделаны были оппозицией в связи с ремонтом Ачугары?
Да, совершенно верно. Это энергокризис, документы, содержащие признаки хищения, злоупотребления служебным положением, хищения государственных средств. Но не только Ачугары. В течение 22 года было немало случаев до этого существовавшие коррупционные схемы, которые такие были большими, резонансными. Особого продвижения в части вот расследования этих схем, вот этих случаев мы не заметили. Это касается и Хостопа, это касается Сбербанка, это касается хищений, связанных с строительными подрядами. Сложилось такое впечатление в деятельности власти, что она пришла, чтобы реализовать какие-то собственные бизнес-интересы, бизнес-проекты. Власть не пытается сделать какие-то жесткие шаги в отношении, связанные с изменением экономической ситуации, с изменением ситуации в части правоохранительной деятельности. Никаких жестких болевых решений со стороны власти нет. Власть не намерена, наверное, создавать себе проблемы. У нее есть какое-то желание сохраниться долго, насколько это возможно. И пока она находится там, в максимальной степени использовать все имеющиеся у нее возможности, чтобы коммерческие свои интересы, какие-то личные интересы, групповые интересы реализовать. И это касается в первую очередь энергоситуации в стране. Государство оказалось абсолютно не способно решить эту проблему. Потом ситуация касается государственной дачи Питсунга, где власть пыталась завуалированно передать права собственности на эту государственную дачу иным лицам. Ну и другие объекты. В обществе обсуждается очень много вопросов, связанных с передачей имущества на уровне слухов. То один объект, то второй объект, то третий. В публичном пространстве вышла только информация по нескольким крупным, по Питсунге вышла там. Но это не все, что происходило в стране в 22-м году. В 23-м я предполагаю, что власть будет действовать именно в этом направлении. Какого-либо опасения со стороны оппозиции власть не чувствует, это однозначно. Вот это прослеживалось весь прошедший год, потому что оппозиция сама по себе слабая. Не опасаясь каких-либо действий со стороны оппозиции, в отсутствии угрозы потери власти, власть делает то, что считает нужным.
Лидеры оппозиции не раз говорили, что они не намерены прибегать к мерам, которые были и ранее. Я имею в виду события 2020 года, например.
В абхазской политике уже сложились определенные политические традиции, они уже стали прецедентными. Эти политические традиции диктовали политическую жизнь Абхазии на протяжении нескольких уже десятилетий. И то, что оппозиция говорит, что она не собирается там какие-то активные действия выходить за рамки правового поля, это в большей степени, наверное, на фоне того исторического политического опыта, который у нас присутствует в послевоенное время, так скорее говорит ее о слабости. Даже если оппозиция не собирается этого делать, она должна в любом случае создавать угрозу этой ситуации, потому что иначе власть не будет чувствовать давление со стороны общества. У нас легитимным путем, вот путем выборов, изменить власть в стране не получается, потому что у нас очень высокий уровень электоральной коррупции. На выборах используются активно административные ресурсы, финансы. Выборы фактически у нас уже превратились в торгово-денежные отношения. И в таких условиях выиграть в соответствии с теми нормами, которые заложены в Конституции страны, в Абхазии уже невозможно. Именно по этой причине у нас периодически власть меняется путем свержения, именно свержения существующей власти. А потом уже происходят выборы, после которых это свержение легитимизируется. И другого выхода изменения власти в стране у нас не будет. До тех пор, пока мы не изменим политическую систему, избирательную систему, если мы не начнем проводить реформы в стране.
По поводу реформ создана комиссия конституционная. Были предложения озвучены, но, к сожалению, их, я так понимаю, проигнорировали. Все-таки это конституционная реформа. Она была для чего создана, на ваш взгляд?
Она преследовала просто сугубо политические цели, вот конъюнктурные. Потому что к тому периоду нужно было создать хоть какую-то видимость деятельности в этом направлении. Потому что очень много было обещаний со стороны предыдущих во власть людей. Была создана комиссия для галочки, для того, чтобы успокоить некоторые умы в оппозиции, в обществе. Бессмысленно проработала эта комиссия. Результаты работы этой комиссии был представлен президенту, но он изначально исполнительную власть не интересовал. Они не собирались этот результат использовать в целях реформирования. У них был свой план. У каждой группы людей, которые приходят к власти, у них один интерес – это максимально укрепить собственную власть, сделать себя абсолютно неуязвимыми от влияния оппозиции со стороны общества. Чтобы сохранить себя, они все пытаются максимально укрепить собственную власть, усилить правовыми средствами, еще какими-то свою легитимность. В нормальном государстве легитимность власти усиливается благодаря эффективной экономической и социальной политике, качественной работе государственных структур. А у нас только можно правовыми способами, силовыми, административными, строить заборы, ограждения и так далее. По-другому не получается. Я уже не верю в какие-либо призывы власти о реформировании, и в их обещания я не верю. В создаваемые ими комиссии я не верю. Я вообще им не верю.
Итоги 2022 года в Абхазии подводил общественный деятель Тенгиз Джупа. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Совершенно не войны в Украине, смена правительства Грузии, освобождение экс-президента страны Михаила Саакашвили. Пользователи соцсетей поделились с Эрго Бригвадзе своими ожиданиями от 2023 года.
Чего вы ждете от 2023 года?
Если говорить в глобальном масштабе, то я жду поражения России в войне против Украины. Ну а для Грузии я бы пожелал позитивных изменений. Сейчас непростое время. Людям нужна вера в лучшее будущее, в процветание благосостояния. А в условиях существующей власти ждать чего-то подобного не стоит. Поэтому я пожелал бы, чтобы в Грузии сформировалась новая партия, которая смогла бы сменить правящую, да и сделать так, чтобы все позабыли о национальном движении. Ни те, ни другие не смогут дать государству то, что оно заслуживает. В стране должна появиться новая сила.
Новый год – это всегда новые надежды. И, конечно, я жду от 2023-го только хорошее. Я ничего не загадываю, но хотелось бы лучшей жизни. Хотелось бы, чтобы родные не болели, чтобы в мире перестали говорить о войне. Надеюсь просто, что этот год будет лучше 2022-го. В этом году я жду поражения России в войне. Весь мир желает того, чтобы Путин перестал убивать невинных людей. Я жду победы Украины.
От Нового года я в первую очередь жду освобождения Саакашвили. Его нахождение в тюрьме наносит серьезный урон репутации нашего государства в мире. От его освобождения зависит европейское будущее Грузии. Жаль, что наши власти не желают того же, что и весь народ. Мы бы уже получили статус кандидата, если бы грузинская мечта не сменила курс на Россию. Очень хотелось бы, чтобы в Грузии появилось нормальное правительство. Однако все это лишь пожелание. Надежды на то, что это свершится, у меня нет.
Конечно, от этого года я жду победы Украины. Наверное, все, кроме сторонников Путина, желают этого в первую очередь. Поверьте, когда война закончится, весь мир начнет меняться в лучшую сторону, и нашу страну ждут большие перемены. Что касается личных планов и пожеланий, хотелось бы немного попутешествовать и больше времени тратить на себя. Что касается остального, пока не знаю.
Ахали.
С Нового года я жду улучшений по всем направлениям. У меня в этом году родится внук. Очень хотелось бы, чтобы у него в жизни было бы все в порядке. Также я бы пожелал, чтобы была возможность отправиться в отпуск летом, чтобы экономика в стране стабилизировалась, чтобы подняли пенсии. Но все это возможно лишь в том случае, если сменится власть в Грузии. Если этого не произойдет, мы продолжим находиться в этом болоте.
Я
надеюсь, что в этом году закончится война. Эта ситуация очень негативно отражается на всем мире. Кроме того, я очень надеюсь на то, что в Грузии сменится правительство. От этого года я жду, конечно, окончания войны в Украине. Естественно, чтобы все закончилось поражением России. Ну а в Грузии хотелось бы, чтобы власть и оппозиция примирились и начали работать вместе над продвижением и развитием государства. Чтобы мы вновь встали на путь сближения с Европой. Мне кажется, это произойдет, когда Россия проиграет в войне. Хотелось бы, чтобы ситуация с Саакашвили разрешилась. Конечно, многие его не любят, многие считают его преступником, но все же он был третьим президентом Грузии. Даже только за это нужно уважать его. Кстати, я бы еще хотел, чтобы в стране запретили продавать пиротехнику на Новый год.
Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжим нашу информационно-аналитическую программу говорить о том, чем запомнился 2022 год. Главным событием 2022 года в Грузии, как и во многих странах мира, большинство считает российскую интервенцию и полномасштабную войну в Украине. Вопреки большинству, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили не счел это главным вызовом для Европы. Событием года он назвал предоставление Еврокомиссии 12 рекомендаций Грузии для получения статуса кандидата в ЕС. В этих 12 пунктах аккумулировались все эти проблемы, которые накопились в годы правления грузинской мечты. И к концу года они так и не были разрешены. Об итогах политического года в Грузии рассказывает Мзия Парисишвили.
Война в Украине в итогах премьер-министра Ираклия Гарибашвили оказалась не главным событием года. По его мнению, это, конечно, беспрецедентный вызов для всего мира, региона, а значит и для Грузии, с которым, как считает Гарибашвили, его правительство справилось успешно.
Мы с первого дня заняли правильную политику, провели правильную политику, и я неоднократно говорил, целью нашей команды должна быть защита наших национальных интересов. Мы проводим эту политику, которая в первую очередь требуется нашему народу, его интересам. Еще раз хочу сказать, что мы очень обеспокоены этой войной. Еще раз хочу выразить свою поддержку украинскому народу, пожелать им мира, скорейшего окончания этой войны.
Главным же событием года для Гарибашвили стало предоставление стране 12 рекомендаций, выполнив которых она получит статус кандидата. При этом премьер-министр не забыл отметить, что Грузия больше заслуживала этот статус, чем Украина и Молдова. Хотя на этот раз Гарибашвили все-таки признал, что и эти перспективы без Украины и войны на ее территории могли бы и вовсе не появиться.
Эта война ускорила процессы, мы это хорошо понимаем. Мы, конечно же, еще раз хочу повторить, ждали, что получим статус кандидата, но мы понимаем, что это было политическое решение, что на этом этапе Грузии не был предоставлен статус. Но мы верим, что наша страна этот статус получит очень скоро. Определенные для нашей страны 12 рекомендаций выполнены досконально, вовлечением парламента, правительства.
Представители грузинской мечты не вспоминают и о том, что партия власти не спешила с подачей заявки на вступление в Евросоюз, каких усилий общественного протеста стоил Грузии единственный официальный визит за все это время в Украину, который совершил спикер парламента Шалва Папуашвили в апреле 2022-го. И неизвестно, отправило бы правительство в декабре генераторы в обесточенные города Украины, если бы не заявление украинского дипломата в Тбилиси Андрея Косянова и не кампания гражданских активистов по спору денег по делись светом. С самого начала 2022 года, когда многим было понятно, что все идет к войне, в Тбилиси грузинские власти, в отличие мировых столиц, предпочитали больше молчать или осуждать вполголоса агрессивные действия России в Украине. Вместо власти кремлевскую политику громко осуждали грузинские активисты, организовывая с конца января акции солидарности с Украиной, на которых раздавалась критика в адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили и всей грузинской мечты из-за сдержанной позиции по отношению к России. Недовольство оппонентов власти вспыхнуло с новой силой после начала российской интервенции в Украину. На второй день, 25 февраля, глава грузинского правительства заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России.
«Мы, конечно, изучили экономические и финансовые санкции наших международных партнеров против России после начала боевых действий. И я хочу недвусмысленно заявить, что Грузия, исходя из наших национальных интересов, не собирается участвовать в экономических санкциях, так как это только навредит нашей стране и населению».
Градус напряжения между Киевом и Тбилиси вырос и после того, как Грузия воспрепятствовала отъезду грузинских добровольцев в Украину. Президент Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии Игоря Долгова для консультации. Ряды недовольных позиций грузинских властей пополнила и президент Саломе Зурабишвили. Она, не дожидаясь разрешения правительства, стала объезжать европейские столицы, чтобы на фоне войны в Украине, по ее словам, Запад не забыл и о Грузии. В марте во время ежегодного доклада в парламенте президент Зурабишвили появилась вместе с исполняющим обязанности посла Украины Андреем Касьяновым, что заставило лидеров грузинской мечты забыть о грузинском гостеприимстве и раскритиковать президента за нарушение протокола. Но депутатов партии власти самое неприятное ждало впереди. Зурабишвили обвинила власть в монопольном правлении и попытке ограничить ее зарубежные визиты и назвала сдержанную позицию власти в вопросе Украины неподобающей грузинам. «Власть решит, когда не смеет выразить то, что диктует нам наша история и достоинство. Этому нет оправдания. Ни один аргумент осторожности или страха не оправдывает то, чтобы достойно хотя бы словом стоять там, где этого требует совесть и грузинство», заявила с трибуны парламента президент Зурабишвили 14 марта 2022 года. «Не радуйтесь, и оппозиция тоже решит», заметив довольные улыбки оппозиционных депутатов, президент перешла к их критике. «Оппозиция грешит, когда в Брюсселе, Киеве или в США старается очернить имя Грузии и представить дело так, что якобы мы достоинству предпочли страх, якобы мы недостойны ни вхождения в Евросоюз, ни партнерства с НАТО и США. Или еще хуже, когда оппозиция утверждает, что якобы правительство, а значит страна, сменило прозападный курс. Это ведь оскорбление своей страны и народа». В ответ правительством был внесен иск в Конституционный суд, оспаривающий полномочия президента в процессе назначения послов. В декабре администрация президента распространила заявление о том, что судьба этого иска к концу года оставалась неясной. Тогда же усилилось все общественное политическое давление на президента, особенно со стороны грузинской мечты, когда из-за ухудшения состояния здоровья, находящегося уже год в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили, его близкие соратники организовали кампанию с призывом к президенту Зурабишвили помиловать его, а к мировому сообществу содействовать его отправке на лечение за рубежом. «То, что происходит сегодня по отношению к институту президента, недопустимо. К институту, не к женщине. Давление, буллинг, прямой шантаж, угроза, унижение». Возмущалась Зурабишвили 28 декабря в своей резиденции после того, как сторонники правящей силы хлынули, как она сказала, с акцией во двор президентской резиденции слоганом «Не помиловай Мишу». Тогда же Саломе Зурабишвили, ранее заявлявшая, что никогда не помилует Саакашвили, сказала, когда ответит на главный вопрос о помиловании Саакашвили. «Ответ будет тогда, когда будет». Так и не прояснив свою позицию, лишь призывая все политические силы к единству и согласию, в течение года Саломе Зурабишвили так и не смогла внести свой вклад в деполяризацию. Деполяризация значится первым пунктом в этом самом списке рекомендаций, которые Еврокомиссия выдала Грузии 17 июня 2022 в ответ на заявку о предоставлении статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. В грузинской мечте сочли несправедливым, что Украина и Молдова такой статус получили. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе в течение года неоднократно заявлял о том, что если бы Грузия согласилась на открытие второго фронта против России, то также получила бы этот статус.
Именно из-за войны европейские лидеры предложили ей, Украине, сделать заявку и из-за войны предоставили статус кандидата на членство в Евросоюз. Именно поэтому мы можем вынести очень простое логическое заключение. Если бы Грузия была или оказалась завтра в той же ситуации, в которой была и находится Украина, в этом случае, естественно, ей был бы гарантирован статус кандидата.
Утверждал уже в июле Кобахидзе. За все это время лидеры правящей партии обвиняли нацдвижение и представителей украинских властей в желании втянуть Тбилиси в войну. А о том, как сетовал в конце марта в одном из интервью глава СНБУ Украины Алексей Данилов о том, что Украина устроила бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдове, представители власти вспоминали весь оставшийся год. При этом в грузинской мечте не обращали внимания на предостережения западных партнеров, в том числе и тогдашнего посла Евросоюза в Грузии Карла Хартселя о том, что и в 2021 году, и по части выполнения обязательств в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом, в Брюсселе накопилось много вопросов к грузинским властям, и это будет учитываться при предоставлении стране статуса кандидата.
Демократические выборы, насилие 5 июля и последующие события, защита меньшинств и журналистов, посягательство на право на личную жизнь, упразднение службы госинспектора. Из-за всего этого все больше сомнений в уважении демократических институтов и исправности механизмов демократического контроля.
Говорил 30 мая Карл Хартцель. Все эти предостережения вскоре отразились в резолюции Европарламента от 9 июня. Этому документу глава партии власти Кобахидзе не придал значения. «Ценою в грош», – отозвался он о нем. В тексте содержался призыв освободить из заключения гендиректора ТВМ-товари Нику Кварамия и отправить за границу на лечение Михаила Саакашвили. Европарламентарии там же рекомендовали властям Евросоюза ввести персональные санкции против основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили.
«Если бы Бидзина Иванишвили не пришел к власти, сегодня, друзья, у нас не было бы страны. Почему? Потому что была бы втянута в войну, здесь устроили бы второй Мариуполь».
Заявил 13 июля премьер-министр Гарибашвили перед началом правительственного заседания и пригрозил сказать всю правду, что, зачем и почему. Все это связано с разговорами о введении санкций против Иванишвили, предположили тогда в оппозиции, в частности, член Тбилисского Сакребулу Атлело Сабабуадзе.
Появление в повестке дня вопроса о введении санкций против патрона Ираклия Гарибашвили привели к тому, что деструктивные заявления премьер-министра перешли на другой уровень. С этим связан тот агонический бред, который мы слышим из уст Гарибашвили. Если кто и есть сегодня деструктивный, это Иванишвили и грузинская мечта.
Именно с этой риторикой грузинских властей и ее готовностью всеми силами оградить Иванишвили, записать в олигархи оппонентов Давида Кезерашвили, акционера телеканала «Формула», и Михаила Саакашвили, в Грузии многие стали связывать то, что стране вместо статуса предоставили 12 заданий, среди которых пятым значился пункт о деолигархизации. Не жаловали в партии власти первый пункт о деполяризации, и недели не прошло после выдачи Евросоюзом европейских перспектив, как, выступая докладом премьер-министра Иракли Гарибашвили, отказ Еврокомиссии в предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз преподнес как сбывшуюся заветную мечту. Вслед за возражениями оппозиции Гарибашвили прибег к своему главному политическому оружию, к языку ненависти и нетерпимости к оппонентам. «Ты не кричи, сиди спокойно. Вы убогие сторонники маньяка». Особую презентацию устроил премьер-министр Иракли Гарибашвили депутату Лело Саломе Самадашвили.
«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, она лично ездила в Брюссель и просила, чтобы Грузии не дали статус кандидата. Знаете в лицо изменника родины».
Успел премьер-министр Гарибашвили обозвать сумасшедшего и оппозиционного депутата Тако Чаргвияни. После такой демонстрации неприязнь неприязни к оппонентам, мало кто надеялся, что 24 июня саммит лидеров Евросоюза пересмотрит решение Еврокомиссии не присваивать статус кандидата стране. Так и случилось. Это подвигло гражданский сектор и общественников на многотысячную акцию протеста. Ее участники требовали отставки правительства, из-за действий которого Грузии было отказано в предоставлении статуса. Об этом с трибуны заявил лидер движения Сирцхвили Ашот Адигмелашвили.
Требование грузинского народа – последнее слово народа. Ираклий Гарибашвили должен уйти со своего поста. И в рамках национального согласия должно быть создано правительство, которое выполнит все 12 пунктов рекомендаций Евросоюза до того, как наступит зима. Мы даем властям время, у них одна неделя на то, чтобы правительство Иванишвили ушло в отставку. Если власти лично Бедзина Иванишвили не выполнят наши требования, сюда придет еще больше народа, чем есть сейчас, чем было 20 июня.
Организаторы отказали оппозиционным политикам в трибуне, но согласились, чтобы к участникам акции по видеосвязи обратились советник главы Офиса президента Украины Давида Рахамия и президент Украины Владимир Зеленский.
Я благодарен детям Грузии, которые воюют против России вместе с нашими бойцами. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС. Вы стоите на этом пути. Идите, мы вам поможем. Слава Грузии, слава Украине. Желаю вам удачи.
Заявил Зеленский. Тем не менее, организаторы проевропейской акции не смогли сохранить протестный заряд. Их ультиматум о подставке правительства так и остался холостым выстрелом, но незабытым и непрощенным грузинской мечтой. Всех несогласных грузинская мечта причислила к сторонникам нацдвижения, которое назвала партией войны. Были и другие эпитеты. Нацдвижение вместе с партиями стратегии Агмашенебели и Лело стало именоваться радикальной оппозицией. Но резкость антизападной риторики в грузинской мечте некоторые сочли недостаточным. В конце июня трое депутатов Сузар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили покинули партию, чтобы, по их же словам, вскрыть и еще громче донести до общества всю подноготню закулисной дипломатии, как западные партнеры пытаются втянуть Грузию в войну. Для тройки отколовшихся от партии власти первой мишенью стала посол США в Грузии Келли Дегнан. Они в неуважительном тоне требовали от дипломата объяснения, зачем она встречалась с Бедзиной Иванишвили в марте, не давила ли она на него, чтобы втянуть Грузию в войну. Им придало силу заявление Иванишвили, которое он неожиданно для всех после года молчания 27 июля обнародовал. Иванишвили подтвердил факт встречи с послом Дегнан по ее просьбе через месяц после начала российской интервенции в Украину. Не сообщая подробностей, Иванишвили повторил тезисы своей партии о попытке определенных сил втянуть Грузию в войну. К этой же попытке определенных сил он привязал свои личные проблемы со швейцарским банком Credit Suisse, с которой ведет многолетнюю тяжбу, и, как выяснилось после начала войны в Украине, банк жестко и надолго отказал Иванишвили к доступу к его активам. Тогда же депутат, лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе обратила внимание на другой подтекст письма Иванишвили. В этом письме нет речи ни о чем другом, как о торгах и разговорах ультиматумами Бедзины Иванишвили с нашими западными партнерами, о том, что ему нужно вернуть свои финансы обратно. Посол США Дегнан также отвергла обвинения в шантаже Иванишвили. 28 июля американский дипломат раскритиковал оркестрированную кампанию власти и ее сторонников о втором фронте.
Те, кто предполагает, что Грузия получила бы статус кандидата, если бы ввязалась в войну, или используют нарратив о втором фронте, распространяют дезинформацию, которая ставит целью породить страх и растерянность. Еще более тревожно, когда эти заявления повторяют члены правящей партии. Они делают плохую услугу грузинскому народу и переносят внимание от важного дела, которое нужно сделать для объединения народа и продвижения Грузии.
Но этих объяснений, как и заявлений Госдепа о полной поддержке своего посла в Грузии, не удовлетворило и не убедило бывших депутатов мечты и саму партию Иванишвили. Тройка ярых критиков депутатов скоро стала девяткой в парламенте и основала движение «Сила народа», при этом осталась в парламентском большинстве. Усиление антизападной риторики, выход из тени Иванишвили критики связали с тем, что в Европарламенте пункт о деолигархизации на назвали дебедзинизацией.
It means debizinization.
А в резолюции 9 июня есть призыв к евроструктурам подвергнуть санкциям Иванишвили за подрыв демократии в Грузии. Призывы, рекомендации, критику от европейских политиков и дипломатов грузинская мечта воспринимала болезненно, отвечая резкой антизападной риторикой. А по отношению к местным оппонентам и критикам параллельно открыла свой второй фронт непримирения и нетерпимости. Власти отмели альтернативные планы по выполнению 12 рекомендаций, которые по отдельности предложили гражданский сектор и оппозиция. «Все это можно сделать в течение одного месяца», убеждала исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, один из авторов альтернативного плана выполнения брюссельских рекомендаций. «Во всех сферах у нас однопартийное правление. Первым шагом власть завтра же могла бы начать работу над тем, чтобы распределить полномочия с оппозицией в парламенте, позволить оппозиционерам возглавить 5 комитетов, среди которых был бы бюджетно-финансовый комитет и по правам человека. Для этого и изменения в регламенте не нужны, но мы рекомендуем это сделать, чтобы потом власть не передумала. И для этих поправок необходимо 76 голосов». Но Нино Долидзе, как и другие представители 22 профильных НПО, входящих в движение «Домой в Европу», оказались в черном списке власти. Им не простили то, что 3 июля на многотысячном митинге в Тбилиси они обнародовали свой альтернативный план по исполнению брюссельских рекомендаций. Глава грузинской мечты Иракли Кобахидзе 17 июля заявил, что у власти есть свой график и план по выполнению 12 пунктов. По его словам, партия власти готова к сотрудничеству с оппонентами, но усомнился в их европейских устремлениях, назвав оппозицию радикальной, а НПО – аффилированными с ними деструктивными силами. В сентябре партия власти расширила список обвинений в адрес гражданского сектора и оппозиции в связи с тем, что гражданские активисты и оппозиция призвали власти принять меры безопасности и отменить с Россией безвизовый режим. Поводом беспокойства стал неконтролируемый наплыв россиян после объявления в России о частичной мобилизации. Глава грузинской мечты Иракли Кобахидзе дискуссию вокруг наплыва россиян в Грузию и усиления их бизнес-активности назвал ксенофобией.
Расчет прост. Ксенофобская кампания должна разжечь агрессию против граждан России, что должно вызвать эскалацию. Все это служит одной цели – втянуть Грузию как-нибудь в военный конфликт.
Один из адресатов обвинений Кобахидзе в ксенофобии, профессор университета Илиев, философ и социолог Зураб Чиабирашвили, считает, что власть продолжает целенаправленно сворачивать прозападного курса.
Часть граждан Грузии, возможно, подумает, что пока грузинская мечта у власти, Россия не нападет на Грузию. На самом деле Россию подталкивает к нападению на другую страну понимание того, что эта страна не готова к сопротивлению. Грузинская мечта, противопоставляя нас Западу, делает нас практически полностью незащищенной. Слабая Грузия станет легкой добычей для России.
Но для самой грузинской мечты все более легкой добычей становилась оппозиция. Ярый критик власти, гендиректор ТВМ-товари Ника Гварами, оказался за решеткой за растрату имущества владельцев телекомпании «Рустави-2». Тюремного срока избежали, но судом были признаны виновными лидеры Лело Патрича Паридзе и Мамука Хазарадзе. В начале 2022 года судья Георгий Аравадзе переквалифицировал обвинение в отмывании денег в статью о мошенничестве и присудил оппозиционерам по 7 лет заключения. Однако ввиду истечения срока давности Хазарадзе и Джапаридзе остались на свободе. Судья Георгий Аравадзе оказался в центре внимания и в конце года, когда ему поручили рассмотреть вопрос об отсрочке или же освобождении Михаила Саакашвили от наказания по состоянию здоровья. На одном из заседаний 22 декабря общество после 7-месячной паузы увидело Михаила Саакашвили. Одних его вид глубоко шокировал. Других, прежде всего, грузинскую мечту убедил, что третий президент симулирует, чтобы обрести свободу и избежать наказания. Некорректный тон сохраняли в мечте и по отношению к европарламентариям. Они разгневали представителей грузинских властей с тем, что дважды за один год, в июне и в декабре, призвали освободить Михаила Саакашвили и Нику Гварами, и что возмутило ее больше всего, настаивали на санкциях против Иванишвили. В этом вопросе от слов к делу перешли украинские власти еще в октябре. По указу президента Владимира Зеленского под них попали четверо близких родственников Бидзины и Иванишвили. О том, что граждане Грузии и Беларуси могут попасть под украинские санкции, еще в июле сообщил экс-посол США в России и член международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Майкл Макфол. Адвокаты Иванишвили сами признали в конце декабря, что резолюции Европарламента все-таки оказались неформальными санкциями. Швейцарский банк Credit Suisse причиной блокировки средств Иванишвили назвал резолюцию, что в правящей партии вновь было расценено как попытка политического шантажа некими силами для вовлечения Грузии в войну против России. Власти формально соблюдали при этом процесс выполнения 12 пунктов. Они инициировали процесс избрания нового народного защитника, главы и членов ЦИК, судей в Высшем совете юстиции. Все вопросы, указанные в европейских рекомендациях, собраны воедино годами не решившиеся проблемы. К ним власть грузинской мечты подходит уже по накатанной системе. Сначала признает и обязуется, потом выставляет свои условия, а в конце концов отказывается от их выполнения. И всю ответственность перекладывает на оппозицию. Так было и на этот раз. Премьер-министр Ракли Гарибашвили, подводя итоги года, заявил о доскональном выполнении 12 пунктов грузинской мечтой, а недоработки, по их словам, на совести оппозиции. Заявлять о том, что 12 пунктов выполнены, считает преждевременным менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Ванот Шхиквадзе. Их большая часть не выполнена. Избрание народного защитника, укомплектование Высшего совета юстиции. Кроме того, ожидается правовая оценка от Венецианской комиссии по скопированному с украинскому законопроекту о деолигархизации и поправок по реформе избирательной системы. И неизвестно, какой будет эта оценка и насколько потом будут учтены ее рекомендации, говорит Ванот Шхиквадзе.
Факт, что в Евросоюзе на всех уровнях отмечалось вопрос избрания народного защитника – тест для власти. Мы увидели, что в большей части власть не смогла сдать этот тест, омбудсмена не смогли избрать. Перекладывание ответственности мы видели и в июне, когда страна не смогла получить статус кандидата. Я не припоминаю ни одного случая того, чтобы представитель власти был бы самокритичен и признал бы, что в этом процессе чего-то не усмотрели. Наверное, так и будет продолжаться. За провал вина будет перекладываться на других, а успех власть будет стараться приписывать только себе.
Все эти вопросы парламент будет решать уже на весенней сессии 2023 года. На весну перенесена Еврокомиссия и оценка выполнения 12 рекомендаций. До весны же отложен вопрос о доступе Бидзины и Иванишвили к своим средствам в швейцарском банке. И надо полагать, этим вопросом грузинская мечта, защищая интересы Иванишвили, займется прежде всего. До конца насладиться новогодними каникулами не удастся и оппозиции. Суд по делу об освобождении Михаила Саакашвили отложен до 9 января нового года. Но не только из-за состояния основателя испытывает трудности нацдвижения. Там внутрипартийные распри вылились во внеочередные выборы нового председателя. На пост претендуют четверо: Ник Амелия, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили. У всех в программе дня освобождение Михаила Саакашвили. Назначенные в конец января выборы в нацдвижении в грузинской мечте уже расценили как окончательную кончину бывшей партии власти. Не стоит торопиться с известиями о скоропостижной политической кончине нацдвижения, считает политолог профессор ТГУ Звиада Башидзе, хотя он и не ждет его возрождения.
Этой партии будет очень сложно найти такого лидера, который смог бы организовать уличные протесты. Об этом говорят низкие рейтинги всех партий в целом. К тому же, думаю, нацдвижение упустило этот шанс. Сам Михаил Саакашвили не приложил к этому усилий. Да, были попытки создания в партии новых лидеров, но какие бы процессы ни шли в нацдвижение, оно остается партией Михаила Саакашвили.
К концу года грузинские наблюдатели с сожалением отмечали, что оппозиция так и не смогла определиться с приоритетами. Часть оппозиции все еще анонсировала акции протеста, поднимала тему досрочных выборов. К концу 2022-го все вернулось на круги своя. Грузинская мечта уклоняется от открытой критики Москвы. Политика грузинской мечты не дает повода для оптимизма, констатирует бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадрице.
При
этом курсе этого правительства у Грузии никаких перспектив на получение статуса кандидата члена Евросоюза нет, потому что этот курс идет на перерез как раз в обратную сторону от Евросоюза, от демократии. Олигархия и демократия – несовместимые понятия.
К этому может добавиться еще одна проблема. По мнению политолога Кахи Гугулашвили, даже если все 12 рекомендаций Евросоюза будут выполнены с формальной точки зрения,
то Европейский Союз не примет такого решения, если правительство не проявит гуманность в отношении бывшего президента.
Еще в августе 2022-м оппозиционная Гирчи предложила формулу для разрешения двух главных неразрешаемых, как показало время, пунктов из 12, о деполяризации и деолигархизации, отправка Саакашвили на лечение за рубежом и официальное возвращение Иванишвили в политику. Идею не подхватила ни одна сторона. Теперь задачу, как отпустить Мишу за рубежом, Абидзину вывести из теневого правления, Грузии придется решать уже в новом 2023 году. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.